Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов 6 минут в студии «Говорит Москва». Рома Щукин укатил в Британию катать Mazda CX-5, а пока вместо него мы здесь проведем эту программу вместе с Евгенией Фоминой.
Это Александр Шадов. Доброе утро.
Доброе утро всем. На дорогах уже 2 балла, и давайте, наверное, мы и поговорим о пробках.
В движении.
7373948 это телефон нашего прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8 номер для ваших смс-сообщений. И говорит МСК бот латиницей в одно слово. Пишите, что едете, что видите, где едете и все остальное. Дэвид Джонс сообщает, что хорошая погода. Доброе утро, Дэвид Джонс. 7373948. Алло, здравствуйте.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, ребят, доброе утро. Александр меня зовут. Слушайте, пробка вот на... После Савеловской эстакады, внешнее, это третье кольцо.
Да, там,
вот,
там
вот какой-то... проспекта Мира, там совсем сложно. Я вот просто по другой стороне ехал, в сторону Бауманской, там все хорошо.
Там какой-то вот, ДТП
там
сразу.
Все стоит.
Да, да, все,
да, там
верно.
На Нижней Масловке ДТП.
Да, спасибо. Это, наверное, пожалуй, самая крупнейшая пробка в городе. Пока в основном все пробки на въезд. Ну, разве еще Варшавка, это традиционно. До эстакады, строящейся на пересечении с Балаклавкой, на въезд Балашиха традиционно стоит. Ленинградка в Химках. Опять же, ДТП на Новой Риге, прямо на съезде на МКАД. И... довольно приличная пробка скопилась на самом КАТ. Наиболее сложно на юге, до пересечения с Липецкой это получается. Хотя и дальше, на внутренней стороне. Давайте ваши впечатления о сегодняшнем утре на дорогах. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, меня зовут Олег. Да? Еду по М11, здесь все хорошо, все свободно, поэтому всем хорошего дня.
Это прекрасно,
прекрасно,
спасибо.
Я считаю. В центре, конечно, все пока еще хорошо, хотя на самом деле ожидается вам... Ничего хорошего вам там не ожидается, потому что перекопали все, как обычно, наглухо.
Я думаю, что все уже привыкли к перекопанному центру.
Я не знаю, я была в шоке слегка, потому что как-то я не ожидала, что будет вот так весело в 5 часов утра. Ну, как-то немножечко неожиданно. Что у нас? В целом 2 балла, так ничего и не изменилось. Прогноз... так себе, уже через час ожидается 4, потом 5, а потом как-то на спад будет, в общем, к полудню станет веселее немножечко.
Ну, еще звоночек попробуем. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, ребята, это Виктор 26-й, благодарю за эфир, ваш покорный слуга. Для вас, как говорится, пройдет эфир хорошо. А значит, а мы стоим, ругаемся и на грубость нарываемся. В Люберцах в центре это неестественный светофор. Ну, 106 секунд, ребята, стоять, руками хлопать и ногами топать, радости мало. Всем удачи, соблюдайте скоростной режим, до свидания.
Спасибо. Спасибо. Какое прекрасное пожелание.
Там, кстати, после Люберец довольно... По-моему, тоже тут что-то перекопано. Я там давненько не был.
Ну,
в районе Выхина Рязанка, да, стоит. Поэтому всем удачи на дорогах и едем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Ну что, у нас прекрасная новость. Правда, Александр?
Да, я вчера буквально где-то видел шутку, что чувствуем себя все мы как в Лондоне, потому что любой разговор начинается с беседы о погоде. Вот сегодня погода прекрасная, но буквально недавно в Москве был ураган, и появилась такая новость в конце недели, что в Москве началась распродажа машин, пострадавших от урагана. Как выяснили журналисты «Авторамблера», собственники предлагают приобрести поврежденные машины, говорят о преимуществах своих транспортных средств. При этом автомобили предлагаются по незначительно сниженным ценам. Люди все-таки...
не очень адекватно оценивают свое имущество.
Это правда, потому что у них недавно был классный автомобиль, тут на него упало дерево, и хочется все-таки...
верить в то, что он все еще ничего.
Остаться более-менее при своих. И нам очень интересно, если среди наших слушателей, чей автомобиль, точнее, я надеюсь, что пострадавших людей...
Самих слушателей у нас нет, да, что всем повезло.
Да, но у кого автомобили пострадали и что вы делали? Более того, очень интересно, если среди наших слушателей те, чьи автомобили пострадали, например, не при этом урагане, а вообще когда-либо. Хочется какого-то опыта...
Поделитесь своими историями, короче, друзья. Если на вашу машину что-нибудь падало, как оно потом разруливалось, продавали вы ее, не продавали, как вам выплатила страховая компания, ну, я не знаю. Пытались ли вы судиться с властями, которые уронили дерево на вашу машину? Даже они уронили, в конце концов, не само же оно упало.
Вот, кстати, это любопытно, как прописано в страховых договорах, потому что, возможно, это форс-мажор.
Ну, стихийные бедствия. Каска же бывает разная.
Это правда. Надо читать конкретный договор. А вот если нет каска, возможно хоть какую-то копеечку отсудить? Виноваты
хороший вопрос.
Городские власти за то, что падают деревья? Или все-таки нет? Вот Виктор нам снова звонит. Может быть, у него есть такой опыт.
Здравствуйте. Добрый день еще раз. Значит, у мужа моей, это самой дочери, упало деревце на бампер. Не буду рекламировать, какая там, что, до чего, но вот не знаю, как говорится, за голову. Ну, сами понимаете, вот сейчас бегает, прыгает. Ну, я говорю, ну, а что делать? Говорю, продавай его, да и, ну, добавим, купим новый. Ну, что теперь поделаешь?
Вот так вот. Значит, вы решили продавать.
29 мая.
Ну, конечно, конечно. Если человек, как говорится, задался такой целью, ну, сами понимаете. Ну, что я ему сделаю? Может, он не в первом классе. Спасибо.
Тоже подход интересный. Так, давай почитаем, что нам тут пишут. Кстати, еще есть подвижение сообщения. Евгений пишет, что съезд Енисейской на проспект Мира уже начинает тормозить. Сергей просит накладывать погоду на неделю. Мы стараемся, очень-очень стараемся. Максим спрашивает, где Роман. Роман у нас в Лондоне, ему хорошо. Так, Варшавка тормозит на въезд перед МКАДом. Про школу Кадиак нам пишут, что стоит она, про Шкоду, что она стоит дороже, чем Рома прогнозировал. Еще почему-то жалуются на таксистов. Про таксистов у нас тоже есть тема, но мы немножечко попозже с вами ее обсудим. Так, на Риге сложно. Что еще нам пишут? Про машины давайте нам рассказывайте. Падали ли на вас деревья? Присылайте фотографии, если вдруг упали. Потому что Facebook у меня был заполнен фотографиями приятелей, друзей, на которых что-то там попадало. Очень
но
грустно
это. Но
это
они снимали не свои автомобили.
Нет,
снимали,
знаешь,
на улицах?
Нет, одна барышня выложила свою машину. У нее была новая Audi, очень красивая. Она купила ее буквально там пару месяцев назад. Очень-очень ей гордилась. На нее упало дерево спереди назад. То есть машина прям вся под этим деревом.
Ну, у нее наверняка есть каска.
Я уверена, что у нее есть каска, конечно, да. Но, вот, ты понимаешь, приятного все равно мало. Даже нет, если у тебя есть каска, это немножечко скрашивает.
Согласен, конечно, что приятного мало, но, по крайней мере, нет вот этого ощущения безнадежности, черт возьми, перед погодой. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Федор. Была у меня ситуация в 2015 году, когда я работал в Сочи, и там случился ураган. Залила у меня машину Chevrolet Lanos. Просто вот вода прям вот в ковриках была. Все сиденья были мокрые. Слава богу, машина была прокатная. Вернул, просушил, вроде вернул без каких-то нареканий, без, как сказать, без штрафных санкций.
Федор, а если бы это была ваша машина, что бы вы делали?
Если была бы моя машина, ну, знаете, учитывая, что это Chevrolet Lanos, я думаю, что оставил бы себе и катался бы, дальше.
Это правда. Но, опять же, прокатная машина, спасибо за ваш звонок, прокатные машины все застрахованы по каске, поэтому, я думаю, нет проблемы с этим. Вот что со своей машиной, вот это всегда
интересно. 7373-94-8, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Доброе утро. От деревьев Бог, слава Богу, уберег, но... Падала стрела от эвакуатора на крышу машины при эвакуации.
Здесь, опять же, четко ответственный есть, правильно? Вы потом предъявляли какой-то иск?
Каска стандартная, оказывается, это дело не покрывает, но у всех эвакуаторов хороших, разумеется, у них есть своя каска на этот случай. И, слава богу, все обошлось.
А, то есть это был не тот эвакуатор, который вашу машину за неправильную парковку увозил, а это
нет, технический такой. Да,
понятно.
Но потом пришлось продать, ну не пришлось, а как-то мятая крыша, пришлось продать.
О, кстати, поскольку у нас мы говорим-то о продаже битых автомобилей, вот как вы оценивали?
Ой, оценивать было очень загадочно, потому что покупали ее в 2008 году по одной цене, с одним курсом, с одной ситуацией, а продавали уже, по-моему, году в 2011, когда цены на машины выросли процентов на 30, и там, на самом деле, получилось чуть немножко меньше первоначальной цены.
Любопытно, потому что что в этой новости всех веселит, что люди указывают какие-то комплектации, преимущества своего автомобиля. То есть на картинке...
Человек, у тебя нет крыши на машине.
Да, да, да.
Какая
там
комплектация?
Упало дерево, машина, в общем-то, в смяточку.
Нет, когда приехал покупатель, я сказал, что вот крыша делалась. Он сказал, да, делалась, и ладно.
Ну, слушай, крыша, кстати, тоже.
Хорошо, спасибо.
Не так страшно, спасибо, да. Так, 591 нам пишет. Добрый день, сосед отсудил ремонт авто у местных органов ЖКХ за упавшее дерево. Вот, можно судиться же с органами ЖКХ.
Именно об этом и речь, но любопытно, дерево упало при урагане или нет? То есть, все-таки мне кажется, что есть некая оговорочка, ураган это, возможно...
Форс-мажор, да, и никто не мог этого предугадать.
Стихийное бедствие, да. При этом, если дерево просто так упало, ведь много разговоров, что деревья-то, собственно, у нас падают, потому что, например, листву увозят, газоны да. стригут, земли иного не появляется, корни высыхают, деревья падают. Вот если по этой причине, и тут как-то это можно доказать, если сдуло ветром, органы ЖКХ скажут, ну, а мы-то как, об этом узнаем.
Фелс пишет, что ему повезло, дерево упало позади него. Ну что, Фелс, вы счастливый человек.
Надеюсь, не на машину, которая стояла позади вас. Алло, доброе утро.
Доброе утро, ребят. У меня была ситуация, в 2015 году в Москве упало дерево на машину, на Мазду 6, на свежую. Угу. Вот, у меня сработала сигнализация на удар, я вызвал полицию, значит, приехали, сказали, что у вас упало дерево ночью. Я вышел, уже прощаясь с машиной, но оказалось, значит, на соседней Кашкае я раздавил полностью, а меня зацепило, часть крыши повредила. А машина стояла, как бы, оказалась на смежной территории, между трамвайной линией и двором моим. Вот. И приходилось выяснять, во-первых, первое, это что главное, это было предупреждение МЧС. Если предупреждение МЧС было, тогда ответственность уже ложится на, значит, на автовладельца.
Угу. А, вот, это важно. То есть все-таки, если стихийное бедствие, то владелец сам виноват, что поставил где-то близко к деревьям.
Да, да. Угу. Вот в этот, значит, день не было предупреждения. Ну вот, и второе, мне пришлось, значит, в милиции там выяснять кадастровые планы. Значит, это дворовая территория или территория, значит, трамвайной линии проходила рядом с двором, или это территория, которая принадлежит трамвайному парку. Угу. Оказалось, что территория принадлежит трамвайной линии.
И судиться надо было с ним.
Компенсацию я брал уже с трамвайного депо, которое обслуживает, значит, при трамвайную...
Но что-то получилось отсудить.
Да, получилось, да.
И какая сумма ее вам хватило на то, чтобы как-то скрасить свое положение незавидно?
Ну, в принципе, да, хватило. Но у меня примерно 50 тысяч обошлось.
Ремонт крыши. То есть у вас каска не было, и всеми этими прекрасными делами, выяснением кадастровых планов занимались вы лично?
Да, ушел где-то больше месяца-два на все это дело.
Ну, слушайте, это по-божески, не годы, по крайней мере. Спасибо вам большое.
Хорошо,
да.
Спасибо.
Смотри, Саша, нам Фелс прислал фотографию, как в дерево упало позади него. Оно упало действительно на машину, но не на него, на соседскую.
Да, действительно повезло, еще вокруг довольно много веток накидано.
Да,
так
да,
что...
ваша машинка прям, ну, слушайте, вы какой-то, наверное, очень светлый человек. Вам прям...
Да, ей дико повезло. Вот человек первый раз звонит нам, может быть, у него какая-то хорошая история. Доброе утро.
Доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, очень приятно дозвонился до вас. Вот вы говорите про деревья, а вот у меня был случай 13 июля в том году. Упал столб бетонный, фонарный.
Угу. Вы выясняли, есть, кому принадлежит столб?
Да, мой ЭК.
Угу. Это энергетики, насколько я понимаю. И чем кончилось дело? Удалось ли что-то?
Дело до сих пор не закончилось, потому что... мне некогда этим вопросом заниматься. Автомобиль у меня, в принципе, BMW 7 серия 2013 года. В неплохом состоянии был.
Угу. И каска не было?
Да, вызвал сотрудников полиции. Полиция оформили. Вот, говорят, дело отдано по производству. Вот. И многие обращайтесь, говорят, в прокуратуру или в суд. Ну, пока мне некогда этим было времени заниматься. Вот, очень интересно, как же дальше быть? Дерево это дерево, а маяк что, не отвечает за
Я все-таки думаю...
Я думаю, что Майк как раз должен лучше отвечать, чем дерево.
Действительно, потому что дереву нужно что-то доказать, спасибо, было ли там предупреждение, вот это вот все выяснять. Кстати, по поводу предупреждений, много претензий было к МЧС, что как-то предупреждение перед ураганом было не очень, теперь МЧС предупреждает каждый день.
На всякий случай.
Каждый день, говорят, будет ураган, потому что если вдруг он будет, чтобы все было в порядке, поэтому в ближайшие дни, наверное, вообще под деревьями автомобили лучше не ставить.
Андрей нам присылает фотографию, тоже смотри, как здорово упал. Что это такое? Что-то такое, что-то вроде...
Это, мне кажется, какая-то часть дорожного знака или, возможно, освещение какое-то уличное.
Ну, короче, какой-то столб, но он полый
так,
внутри,
стоп,
не бетонный.
Я развернул фотографию, там, конечно, прекрасная Volvo S60, но с какими-то довольно иностранными номерами, думаю, что это не Россия. И,
ага.
И какой-то гидрант, так что это...
Не наша история,
вряд ли
ладно.
Фотография прошедшего урагана. Алло.
Ой, нам шлют очень много фотографий. Да, алло, здравствуйте.
Доброе утро, как вас зовут?
Доброе утро, Купру меня зовут, ваш постоянный слушатель. Вы знаете, с этими деревьями, ну, вообще, на самом деле, очень интересные правовые коллизии. Вот у меня на участке было 87 сосен, осталось на 4 меньше. 4 сосны упали на мою баню, нанесли ущерб, но, слава богу, незначительный. И разбили вдребезги участок забора соседа. Соответственно, да, с этим соседом у меня отношения, прямо скажем, такие своеобразные. Вот. И вот мы сейчас занимаемся тем, чтобы понять, есть ли ответственность без вины. Потому что видно невооруженным глазом, что сосны в идеальном состоянии, не поточенные ни жучком, ничем, на сломах свежая древесина. Ну, в общем, короче говоря, явно они упали не потому, что я за ними не следил. Это раз.
Упали они во время урагана или сами по себе?
Да. Ну, конечно, во время урагана. Угу. Дальше. Вопрос по поводу вот этого самого урагана. Здесь не только предупреждение МЧС, но надо еще брать справку из этого гидромета. Вот. И, в принципе, справки у них заготовлены.
Что конкретно в вашем месте был ураган, да?
Да, справки у них заготовлены, что там был сильный ветер, указывается средняя характеристика ветра, средняя скорость ветра. Но есть еще нюанс. Дело в том, что в районе вот нашего участка была некоторая флуктуация, то есть вихрь. Почему он образовался, почему именно там? Ну, в общем, короче говоря, вот у меня три квалифицированных юриста на предприятии работают, не считая еще там юридической компании, которая оказывает консалтинговые услуги. Мнения юристов разделились примерно поровну. Половина считает, что я как собственник должен возместить ущерб по установлению забора и, соответственно, вывозу своего имущества с территории соседа, ну, то есть распилить его, эти самые, да, упавшие стволы. Вот. Но я пока решил так. Я стволы распилил, стволы вытащил, что называется, в инициативном порядке с территории соседа. Вот. Ну, а на забор, как это по-русски говорят, забил. И жду все-таки, что придумают эти славные юристы. Они изучают практику. Вот. Потому что здесь самое главное, еще раз, если ответственность будет установлена без вины собственника, то тогда собственник платит вне зависимости от того, ну просто это его имущество нанесло ущерб, все. Не важно, что он предпринял все, что мог для того, чтобы это имущество было безопасно. Но есть еще нюанс. Дело в том, что когда ты ставишь автомобиль, допустим, под деревом, или когда ты строишь что-то под деревом там в лесу, ты должен априори оценивать те риски, которые у тебя могут возникнуть в том случае, если у тебя вдруг дерево упадет. То есть, либо строительная конструкция должна была быть такая, что рассчитана на падение окружающих деревьев, либо, соответственно, автомобиль должен стоять под навесом достаточной прочности. Короче говоря...
Мне кажется, конечно, это странным каким-то требованием, если такое есть действительно в законе.
А как же? Это надо... как это называется, оценивать риски и, соответственно, предпринимать действия добросовестные по минимизации этих рисков.
Хорошо. Спасибо, спасибо, спасибо. Но вот я...
То есть ты должен отвечать за техническое состояние забора соседа, потому что, не дай бог, что-то
закрадывается сомнение, что действительно такие требования где-то содержатся про оценку рисков, ровно потому, что тогда вообще нигде машину нельзя ставить. Даже в своем гараже на тебя, на гараж может упасть какой-нибудь столб,
который снесет твой гараж и твою машину, и все на земле.
Все верно, и владелец столба скажет, ну, ты неправильно оценил риски. Столб-то у нас не свежий.
В конце концов.
Да.
Или слишком свежий, наоборот, бетон еще не застыл.
Мне кажется, это какие-то хитрые юристы у нашего слушателя и хотят, чтобы он не платил компенсацию за сосны, но нужно разбираться в конкретной ситуации, да.
Жорж вот пишет, например, когда ты пилишь дерево на своем участке, тебя начинают допекать экологи. Штрафы, мама, не горюй, даже за гнилье. Да ладно, Жорж,
нет,
перестаньте.
Это правда, пилить деревья нельзя без соответствующего разрешения. Хотя на своем участке я не уверен, если...
Слушай,
если
эту яблоню посадила, она у меня засохла через 5 лет. Можно я ее уберу? Она мне портит весь вид.
Думаю, что стоит разбираться, если это какое-то садовое дерево, вишенка маленькая на личном участке, может быть, ее можно пилить. Если же это дерево на какой-то... В рамках населенного пункта. Не знаю, тут, думаю, много вопросов, но в Москве, например, точно никакие деревья пилить нельзя. И за это действительно хорошие штрафы. И, ну, самое-то главное, что чтобы ухаживали городские власти за деревьями. Вот, опять же, 91-й нам пишет: тополь упал, дождь, корневая система очень близко к почве, дерево было сильно под наклоном. Вот довольно традиционная история. Я много вижу деревьев, у которых видно корни, потому что листву увозят. Это, наверное, красиво, но...
Не знаю, мне нравится, когда листва, поэтому мне кажется, что это не очень красиво, зря они так делают.
Ну, может быть, самое-то главное, к чему это приводит. Мы так уверенно делаем выводы, но есть такие подозрения,
такие
что...
Такие два ботаника тут собрались, ребят, половина восьмого утра, ну, тут у нас немножечко ботанических экскурсов.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Ваша история.
Здравствуйте, Михаил Суперб, Ярославца. Купруму привет. Значит, смотрите, наше законодательство делает все для того, чтобы мы платили деньги. Неважно, где, как, кому и почему, давайте менять законодательство. Спасибо.
Спасибо, но
хороший
сейчас
подход.
Мы все-таки надеемся, что законодательство нас как-то защитит, и нас, в смысле тех, кто пострадал от урагана, и получится у них получить какие-то компенсации. Ну, еще звоночек, может быть, успеем принять. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, Сергей, вы удивитесь и удивятся все, кто знает закон, по которому деревья в Москве не должны быть выше 5 метров. Это так скрывается, потому что если будут люди этого требовать, это просто ангелы конюшни. Вот попробуйте, попытайтесь узнать, какой высоты должны быть деревья в городе. И это такая здесь не более 5 метров. А вы
у
знаете,
нас поэтому
что
поля постригают?
Постригают их ровно пополам, причем.
Да.
У нас тополя по 30 метров, некоторые по 50 есть. Это если их все выравнивать, то просто рук не хватит. И эту информацию они держат в секрете. А по закону не более 5 метров деревьев в городе. Вот так.
Хорошо. Слушай, ну это же уныло.
Спасибо. Да, причем...
Ну чисто визуально.
Причем в Москве это прекрасно. Много старых взрослых деревьев. И поэтому это смотрится...
Слушай, ну это старый это город,
здорово.
В котором должно быть много старых деревьев. Ну, как-то логично же. Правда?
Это правда, потому что вот... Тем более с высадкой новых деревьев у нас тоже возникают проблемы. Что-то мы ушли, правда, в ботанику.
Слушай, нет, ты себе представить не можешь, сколько у нас сообщений по этому поводу. Там почему-то вот можно ли пилить деревья на своем участке очень вызывает большие вопросы у наших слушателей. Например, если покупал участок с деревом, то его спилить проблема. Ребята, серьезно? Правда? Это очень любопытно. Я как-то никогда об этом не задумывался, если честно. Я что-то как-то пилю, как бог на душу положит, и все. Серьезно.
Ну, опять же, да, если предыдущий владелец его посадил. Ну, тем не менее, вопросы с деревьями в Москве есть. Ураган, я думаю, еще, к сожалению, не последний, поэтому мне очень нравится в предупреждениях МЧС: ставьте автомобиль в гараж, по возможности. Для Москвы это очень актуально, поскольку гаражи у половины собственников сносятся. Ну, собственники номинальные, мы там все понимаем. Поэтому довольно трудно выполнимо. Подземный паркинг по 3 миллиона, я думаю, мало кто из нас может позволить. И предупреждение МЧС выполнить.
Обожаю подземный паркинг по 3 миллиона. Прям это моя любовь и страсть.
Это хорошо. Ладно, поехали дальше. Новости.
Моторы. Обзор прессы.
Дарья Кнора к нам присоединяется. Даш, доброе утро.
Евгений, Александр, доброе утро.
Доброе утро, Даш.
Так рада вас видеть
что
прямо с утра.
Хорошего пишут газеты в понедельник?
В понедельник, да, они всегда пишут только... Да нет, я вру, конечно. Слушайте, если вы хотите узнать, зачем мы терпим все эти ужасы на дорогах, вот весь этот ремонт, пробки, пыль строительную... Конечно, естественно. Если вы хотите посмотреть, что будет, откройте «Вечернюю Москву», там картинки, ну, такие, в общем, они нарисованные, конечно, в фотошопе, но, в принципе, представление можно составить о том, что будет. Большая статья при этом, что говорит Собянин, что будет в итогах, по итогам ремонта.
Вот эти вот люди в мехах очень красиво смотрятся на фоне зеленых деревьев. Ну, очень...
Но это модно.
Мы понимаем. Дома-то какие на картинках? Я сейчас перед глазами, у меня их нету. 36-этажки или 28-этажки?
Центральный детский магазин у нас, например, перед нами.
Станция метро Краснопресненская.
Да?
Да.
Речь о ремонте, я понял.
Это Тверская.
Тверская,
вот,
да.
Пожалуйста.
Очень улица. Красиво, Саш, правда, мы тебе очень рекомендуем, прям красота неимоверная.
Вечерняя Москва.
Это знаешь, когда жилые вот комплексы пытаются продать, там всегда на их сайтах очень красивые картинки. Ты прям смотришь и понимаешь, что ты очень хочешь это все купить. Вот такого вот плана картинки у нас в Вечерней Москве сейчас.
Да, но главное, чтобы это соответствовало там, ну ты как человек опытный, ты знаешь, что это, в общем, не всегда соответствует.
Вообще не соответствует.
Да. Ну и, конечно, наболевший вопрос, что съесть или выпить, что полезнее, вино или виноград? Вот такой вот, на самом деле, ответ, по-моему, очевиден, но вот такой острый вопрос...
Утро понедельника,
да, задают аргументы и факты, пытаются на него ответить. Небольшой спойлер, но, как всегда, все должно быть в меру. И к плохим новостям, массовое убийство в Тверской области. Если вы не читали вдруг про это или читали, но хотите более подробную информацию про все про это, узнать, читайте на сайте «Медузы». Она вот собрала главное по пунктам про этого 45-летнего мужчину, который поссорился со своими знакомыми, когда они, естественно, распивали спиртное и убил, в общем, несколько человек. Напомню, в «Медузе» об этом можно почитать. 7:37, это была «Обзор прессы». Саша, Женя, спасибо.
Спасибо,
спасибо,
Даша.
Женя.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Ну и едем, ну, что у нас дальше там? Мы сейчас попробуем, наверное, связаться с...
С Лондоном мы связываемся, друзья. Роман Щукин, вы все спрашиваете, где он? Он в Лондоне, ему хорошо, я надеюсь. Он там, что у нас катает? Мазду CX-5?
Он у нас катает Мазду CX-5, говорит, что она с правым рулем.
Так, ну все логично, она же японская.
Левым рычагом.
Очень.
Я не очень представляю, как люди ездят, конечно, на праворульных автомобилях.
Я думаю, что Щукин хорошо себе представляет, он же все-таки профессионал.
Алло, Ром, привет.
Ром, доброе утро.
Слышишь нас?
Доброе утро, слышу прекрасно, да.
Так, расскажи, во-первых, где ты сейчас?
Сейчас, подожди секундочку, я выключу один источник звука и включу другой источник звука. Территориально относительно Лондона или территориально относительно Москвы?
Относительно нас, конечно, относительно редакции говорит Москва, да.
Относительно редакции говорит Москва. Вот после Ла-Манша, вот так вот за Ла-Маншем, немножко направо поворачиваете, потом чуть-чуть прямо, под мостом, и я сейчас скажу даже, как это называется улица. Кингсингтон, я в районе Кингсингтон нахожусь, Кингсингтон. Вы знаете, у меня здесь возникло вот какое желание. Дело в том, что немножко подслушивал эфир, думаю, когда вы начнете звонить, но чтобы я был готов к этому. И это в очередной круто, да? Раз, теперь уже в обзоре прессы прозвучала опять информация о реновации, что можно посмотреть, как Москва будет выглядеть после того, как все закончится. Вот мне кажется, после того, как все закончится, реновация должна прийти сюда, потому что здесь... Вы не поверите, сплошь малоэтажная застройка. И дома настолько старые, что наши хрущевки по сравнению с этими домами, это просто новодел какой-то.
Ой, какой-нибудь там 18 век у тебя стоит, Ром. Я понимаю, как это все печально, и тебя расстраивает,
да,
и огорчает.
Да это ужас. И все сплошь два дома. Но вот самые зажиточные, два этажа, в смысле, самые зажиточные третий этаж могут себе позволить, а все остальное двухэтажное. И ты представляешь, как можно было бы расселить людей, если бы на этом месте стояли 17-25-этажные дома?
Конечно. Это... А вид у них какой там с этого их второго, первого этажа? Никакой.
Вообще никакого, все в кустарниках, в деревьях, в зелени, невозможно ничего. Я открываю, у меня какие-то деревья, стена кирпичная.
Комары летят.
Старая ужасная кирпичная.
Сидят ли там на лавочках британские бабушки?
Бабушек нет, не вижу. И, кстати говоря, полицейских тоже не вижу. Это к вопросу о том, насколько серьезно здесь с усилением и насколько серьезна ситуация вообще с охраной, насколько тревожно здесь все после случившегося очередного теракта.
Полицейских нет в городе. Как в аэропорту все это выглядело? Насколько пристально на тебя смотрели, когда ты пролетел?
В аэропорту мы готовились примерно к полуторачасовому общению, полуторачасовому интервью с полицейскими, потому что мы думали, что ну все, кранты. Вот сейчас нас начнут винтить вообще всех, не нас, а вообще всех, кто прилетает. У меня проверял документы... Черт, я сейчас что-то, наверное, нетолерантное скажу, неправильно. Но, в общем, проверял документы мужчина, по внешнему виду которого надо было не меня проверять, а его проверять. Потому что был араб с окладистой бородой черной. Вот с такой бородищей, такой огромной. Ну, то есть, если бы он сидел не в полицейской форме, а в каком-нибудь поясе шахида... Опять, наверное, я что-то говорю неправильно.
Ужас.
Так вот, он бы конкретно выглядел бы как чувак вот с этого плаката, где они взяли на себя ответственность за теракт. Я к тому, что, ну, какая ситуация. А он в полицейской форме сидит, вот этот чувак, и еще спрашивает меня про какие-то дни. Я подумал, ты вообще себя в зеркало-то видишь? Ну, ладно.
Хорошо, давай ты в машину.
Так что нет, все хорошо. И он очень быстро все сделал. Он посмотрел,
щелкнул. У него просто глазная нота, но он понял, что ты не свой.
Наверное, да. И он говорит, сколько дней, там, когда обратно, куда в целом летите? А летим мы в целом вообще перелетаем в Шотландию. Потому что сейчас мы находимся в Лондоне, это перевалочный пункт, из которого в 6.45, а сейчас по местному времени как раз 5.40. Ну, в общем, через час мы выезжаем обратно в аэропорт и перелетаем в Шотландию.
И что где ты будем, там увидишь?
Где будем знакомиться с овечками, с местными, доли вот этими холмами. И между холмами на праворульной CX-5 начнем гонять сегодня и завтра. В общем, это официальный тест-драйв, один из первых. Один из премьерных, потому что закрытые показы уже состоялись в Америке. Не так давно закрытый показ состоялся в Баку. И часть журналистов прилетела сюда, в Шотландию, для того, чтобы здесь познакомиться с автомобилем. И я уже видел вопросы и в Инстаграме, там повесил картинку, и сразу же вопросы, когда уже, наконец, в России? Дня я не скажу вам, числа как такового пока нет. Но уже точно совершенно во второй половине лета или ближе к осени автомобиль выйдет на российский рынок. И что приятно, выйдет вместе со своим старшим братом. Потому что, если вы помните, модельный ряд Mazda... Да, модельный ряд Mazda претерпел изменения в последние годы. Он состоял из 3 кроссоверов, а сейчас он сократился. Теперь на самом деле их 4 у Mazda. Есть еще CX-2, CX-3. Но...
CX-3, но он есть ли на российском рынке? По крайней мере, на улицах я его точно не видел.
Нет, он в России не представлен. Нет. В том-то все дело, что из 4 кроссоверов Mazda сейчас представлен в России только один, CX-5. Вот к концу года, и то старый, к концу года их должно быть 2. CX-5 новый, CX-9 новый. Что касается CX-5, я пока только трогал его руками, сидел внутри, это было в Лос-Анджелесе, где он был официально представлен, мировая премьера. И могу сказать, что автомобиль очень приятный, мне интересно, и, ты знаешь, вызывает такое чувство заинтересованности, то, что его называют самым тихим в классе. То есть, ну вот прикинь, ты сделал что-то, какую-то новую модель, вот ты автопроизводитель. И людям пытаешься донести характеристики машины или что-то главное, что в ней есть. Да? И при этом начинаешь с того, что он самый тихий.
Это что-то
уже вызывает.
Что-то, наверное, революционное, потому что не знаю, можно ли это назвать бюджетным? Нет, что в японцы положили шумоизоляцию. Обычно у людей...
Очень много как это дополнительное везде, где-то она и в моторных, и в стеклах, и где только ее нет. В общем, он самый тихий. К тому же он очень красивый. Причем есть такая штука. Вот когда смотришь на фотографии на новый CX-5, один из первых вопросов, а что в нем нового вообще? Ну, что, рестайлинг какой-то здесь устроили? Ну, как-то вот выглядит он не то чтобы...
Именно об этом и у меня вопрос, потому что когда перед твоей поездкой мы разговаривали, я тебе рассказывал, что я раньше хотел купить CX-5, присматривал, и ты мне ответил, что раньше, может быть, и не надо было покупать, а вот сейчас, может быть, надо. А почему? Чем он отличается? Кроме шумоизоляции, конечно, это прекрасно. Да.
Давайте выявим в Александре Маздовода, Маздолюба.
У меня опять дежавю, потому что в прошлый раз, когда я тебя подменял в моторах, ты катал Мазду шестерку, теперь ты катаешь Мазду CX-5. Вот. А было бы круто,
правильно.
Чтобы... Да, хорошая традиция. Хорошо, так и... Что классного в новой Мазде по сравнению со старой, да?
Во-первых, обалденский цвет красный. Вот такого красного цвета, как делает Мазда, не делает никто, даже какие-нибудь отвязные Феррари не делает такого красного цвета, как Мазда. То есть у нее классный цвет. Колеса очень классные, крутые, новые диски там, вот. Но на самом деле автомобиль изменился внешне. Для того, чтобы понять, что нового, нужно взять картинку предыдущего, ну, нынешнего поколения, теперь уже старого, и новую. Вот только так становится понятно, насколько автомобиль отличается. У него новый интерьер, абсолютно полностью архитектура интерьера и философия другая. Значительно более премиальная. Что касается моторов, скорее всего, они останутся те же, потому что новые моторы... Компания Mazda разрабатывать не может каждые 4 года, да и не нужно.
Кстати, я где-то читал, что 2.2 дизель в России не пошел, в смысле продажи не пошли, и Mazda хотела отказаться от него. Вот это так или нет? Дизельная версия остается, не знаешь?
Дизельная версия первое время, не знаю, пока нет этой информации. Понятно. Вот хорошо, вот нужно набросать пул вопросов, потому что сегодня мы с представителями Mazda будем весь день проводить, и завтра тоже. Поэтому все вопросы, что есть, нужно поднимать. То, что дизельный мотор будет в гамме, это точно совершенно да. Приедет ли он в Россию? Ну, это, вот видишь, это мы. Вот у нас есть несколько позиций, которые у нас, я имею в виду в широком смысле слова, российских водителей. Несколько позиций, которые мы жутко любим объявлять, что мы это любим.
Но не покупаем.
А на самом деле мы никогда, да. никогда не покупаем. Мы очень любим универсалы, когда мы о них говорим, но никогда их не покупаем, потому что мы идем, смотрим на цену и понимаем, мачечные, так я за эти бабки кроссовер возьму. И покупаем кроссоверы. И точно так же мы любим дизельные моторы, но никогда не покупаем, идем, покупаем маленькие микроскопические бензинчики. Поэтому будет или не будет под вопросом, тачка будет точно, она красивая, инновационная, все на свете SkyActiv. И летим в Шотландию уже скоро. Вот что хотелось.
Вот слушатели спрашивают, стартовые цены какие-то уже, порядок цен известен?
Нет, но посмотрите на сегмент. Вот гляньте на сегмент, на этот RAV4, Volkswagen Tiguan новый, Sportage, Tucson. Посмотрите на эти автомобили, на их предыдущие поколения, на нынешние. И Mazda с ними сейчас конкурирует по цене. И новое поколение будет ровно так же конкурировать. То есть примерно вот в этом сегменте цены так и останутся. Старые где-то на уровне 1.2-1.3. Ну и до 2 миллионов в хороших комплектациях. Ну я так думаю.
По твоим словам, машина стала чуть более премиальной, при этом остается вот в этом, наверное, среднем ценовом сегменте. Все-таки это и не бюджет, но и нельзя, наверное, назвать ее какой-то премиальной.
Ну да, но посмотри, что с Тигуаном случилось. Тигуан стал, вот та же самая история. Тигуан стал жутко почти что премиальным, потому что найти отличие нового Тигуана от Ауди почти невозможно, но кроме названия. Потому что у него есть все. Цифровые приборки, полный набор ассистентов, остановки, адаптивные круизы, атмосферная подсветка всего салона, хорошая кожа. Ну то есть он стал уже автомобилем высокого класса, но только называется Volkswagen. И старт цены 1.4 старт цены заканчивается где-то в районе 2,5 миллионов, если ты захотел бы все навернуть, все допы поставить. То есть, если в сегменте есть автомобиль вот такой, а Tiguan это один из законодателей моды и законодателей вообще настроения в этом сегменте, ну, значит, CX-5 будет... К сожалению, не отставать. Вот где-то вот здесь и тоже и поселится. Почему? В этом примере.
Почему, к сожалению? Хорошо.
Ну, 2.5 миллиона за Тигуан, знаешь, это как-то ты, черт, скрипишь да. всеми этими суставами. 2.5.
Засматриваюсь уже на другие марки, но, наверное, просто это надо очень любить Тигуан. Хорошо,
ну,
а
да.
где вы будете катать Мазду?
Вот я ждал этого вопроса, честно
говоря. На треке, в поле, по песочному пляжу.
А, в этом смысле? Хорошо, что ты сказал вот это, потому что я ждал этого вопроса и думаю, я сейчас никогда в жизни не выговорю название этого города, потому что
город,
я его
хорошо.
Потому что...
Теперь мы задаем этот вопрос, черт возьми.
Да, и я поэтому нереально спешно открываю свой билет. Инвернес. Город такой. Инвернес.
Много ли тебе это сказала, Александр?
Нет, конечно, но я думаю, что сейчас нам вам расскажут. Да. Ты смотрел в Google картинках, как выглядит Инвернес?
Да. Он выглядит как картинка. Вот вообще. Это реально такое, знаешь, как вот... Ну, действительно, как картинка из какого-нибудь фильма «Отважное сердце», где Мел Гибсон на лошадях полуголый скачет. Холмы, зеленые, камни всевозможных оттенков, красные, черные, коричневые. Вообще Шотландия – это такая очень интересная страна. Это как Исландия, но только чуть более цивилизованнее. Она...
Как Исландия, но только там есть люди.
Даже там есть люди, да, есть животные, какая-то растительность чуть больше и больше зеленого цвета. А так вообще мне очень нравится страна тем, что она почти без полутонов. Знаешь, нет вот этих вот полутонов, все очень насыщенное, черное, коричневое, цвет какой-то сернистых вулканов. Потом зеленая трава, опять желтая трава. Да, удивительная страна, потому что ландшафт у нее позволяет попробовать практически все вообще. Грунт, гравий, скалы, горы, брод, вода, грязь, асфальт. Асфальтовые дороги очень хорошие, но остроты добавляет то, что у нас будут праворульные автомобили. Мы же все-таки в Великобритании. Поэтому тачки у нас будут праворульные. По опыту могу сказать, что организаторы иногда не запариваются. Все же мы приехали в Европу, и поэтому мы должны уважать их местные традиции. А местная традиция – иметь дизельный автомобильчик и механическую коробку передач. Поэтому праворульный автомобиль – это вот что. Это у тебя руль с другой стороны, коробка передач тоже слева.
А коробка передач поэтому... на том же месте, поэтому ее надо дернуть.
Я тебе скажу, что каждый раз, когда я пытаюсь переключить передачу в таком положении, я бью в дверь водительскую рукой. То есть я бью по ручке двери, там, где стеклоподъемники, ища там рычаг, потом понимаю, что он с другой стороны. Хорошо, хоть педали не поменяли местами, и они тормоз там, где тормоз, а газ там, где газ располагается. То есть там реверс не произошел в педалях, более-менее нормально. Дороги чрезвычайно узкие, по краям обрывы и пропасти какие-то, поэтому про автомобиль понимаешь мало, потому что все твое сознание подчинено одному единственному желанию выжить в этом.
Да.
Просто остаться живым, потому что они мчатся на каких-то фурах огромных по этим узеньким дорожкам со скоростью 110 км в час тебе в лоб, а ты едешь по встречке. И, в общем, по ощущениям. И, честно говоря, это удивительно, приятно.
Все-таки какой-то внедорожный тест это будет? Или в основном...
Нет, я думаю, что в основном город. Город, в смысле не город, а асфальт, городов там очень мало, но в основном это будут шоссе, магистральные вещи. Но поскольку кроссовер, думаю, что какие-то броды, больше, знаешь, условно для хорошей фотографии, чем для фактического там понимания, насколько это внедорожник. Но надо признать, что это не внедорожник. Но у него в арсенале просто электронная муфта, и клиренс в районе 200 миллиметров. Полный привод. Все. Геометрия хорошая.
Традиционный, наверное, кроссовер, но все равно люди покупают этот автомобиль, я все-таки надеюсь, не для того, чтобы парковаться на тротуаре, а, например, чтобы проехать на дачу вот когда-то 2 километра по грунтовке.
Белка. У меня под окном белка бегает, прикиньте. Вообще, центр города. Запустили столицу невозможно. Вот смотришь, и белка по газону бегает какая-то.
Без прививки еще, наверное, белка-то.
Дикая какая-то, ужас. В общем, вот так вот, ребята.
Понятно. Да. И, собственно, еще Тарас спрашивает, а будет ли Mazda на механике в России продаваться? То есть она была, вот она остается, стартовая
цена, думаю,
с минимальным двигателем, механика.
Я думаю, да, но ты знаешь, если честно, вот у меня такое ощущение, что, я не очень понимаю людей, которые идут и покупают базовые версии любых автомобилей. Любых автомобилей. Это означает, что человек просто хотел бы быть чуть лучше, чем он на самом деле. То есть в своих глазах выглядит чуть лучше. Потому что идти покупать пустой автомобиль с минимальным мотором, не едущий какой-нибудь, на механике, но только ради того, чтобы все думали, что у тебя там Mazda CX-5, или то, что у тебя там Superb, или Octavia. Вот в этой ситуации нужно просто сделать шаг назад. На одну ступеньку ниже опуститься. Если ты думаешь, что надо брать пустую Mazda CX-5 на механике, тебе нужно брать просто Крету. Крету или Каптюр, или Дастер, или что-то такое. То есть ты еще не дорос до этого сегмента. Возьми нормальный упакованный Дастер. Упакованный Дастер звучит как-то не очень, да?
Нет,
оксюмор он такой.
Но потом же выходишь из подъезда, и там у тебя Дастер. А могла бы стоять CX-5.
Не, понимаешь, ты
уже говорю про вот эти эмоции.
Про пустую машину. Вот что происходит с пустой машиной. Первые две недели ты испытываешь эйфорию от того, что у тебя пустой BMW, например, да, у тебя BMW. А последующие три года ты ездишь в пустом автомобиле, в пустом. Ты открываешь дверь брелком, то есть надо искать всегда ключ, нажимать кнопку. Ты вставляешь ключ физически в замок зажигания, поворачиваешь его, заводишь. У тебя пустая машина, у тебя нет музыки, ты сам какие-то туда динамики вставляешь, потому что те, что там стоят в базе, слушать невозможно. У тебя дыра зияет.
Барские замашки Романа Щукина мы вынуждены прервать.
Спасибо большое. Дальше у нас уже рубрика.
Извините, да.
кончается время.
Описал позицию. Да, до завтра, звоните, расскажу уже, как тачка едет новая.
Хорошо, круто, любуйся белками, а мы пока послушаем рубрику.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут. Это программа «Моторы». Продолжаем с Евгением Фоминой.
С Александром Шадовым. Доброе утро.
Доброе утро еще раз. Ну и традиционно, наверное, начнем с разговора о пробках.
В движении.
4 балла уже, Саш, смотри. Прогнозы сбываются яндексовские. Все очень грустно. Традиционно, кстати, все очень грустно. Правда, видимо, не рассосалась все еще та самая пробка, про которую мы говорили час назад, на третьем транспортном кольце в районе, ну, на севере, наверху.
После Савеловской, хотя значок ДТП пропал. Так что я думаю, что, возможно,
рассосаться. Слушай, а у меня не пропал.
Ну, может
видимо,
быть,
у нас с тобой разные карты, может быть, я не
знаю. Может, нам слушатели расскажут. 495-7373-948. Ваши наблюдения о дорожной ситуации в Москве.
Плюс 7-925-48-94-8. Это смс-сообщение. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, для того, чтобы вы писали нам в Телеграм.
На третьем кольце уже и на юге внутренняя сторона стоит до Автозаводского моста. И где-то, кстати, внешне тоже до него от Лужников. Там, видимо, ну, подозреваю, что там тоже ремонт. Про Садовый, наверное, нечего говорить. Стоит много где. Тверская стоит до Садового как раз. Очень плохо на Ленинграде. Градки до Войковской. МКАД внешний. Кстати, это ДТП уже было и стояло Новая Рига. А нет, 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 это нет. Волоколамка. До Волоколамки стоит МКАД внешний. На юге стало совсем плохо до Варшавки.
На юге плохо все в обе стороны, в самом низу, в районе Варшавки как раз и Каширки.
Да, и сама Варшавка, которая трасса Крым, очень плоха на въезд. По Старой Варшавке вроде нет пробки, а вот, собственно, та, которая магистраль, там много ДТП, видимо, осложнен поворот направо. Ну и традиционно огромная пробка перед Балаклавкой. 7373948. Ваши наблюдения о пробках на дорогах.
Так, что еще я вижу? Балашиха. Каширка от Борисовских прудов стоит, пишет нам Роман. Ярославка, дом КАД летит, пишет Сергей. Так. 512 рассказывает, что у него практически как в Лондоне, в Ясеневе, там тоже белки бегают по балконам. Боже, какая прелесть.
Хорошо, и еще одно сообщение. Миша нам писал о том, что он знаком с кем-то.
Был очевидцем массового убийства в Тверской области. Вот об этом нам Дарик Норы рассказывал. И в новостях, наверное, вы тоже слышали.
Да, это главная тема вчерашнего дня. Массовое убийство. Миша, если вам не сложно, скиньте ваш номер телефона, а наша бы редакция с вами связалась. И, может быть, что-то бы вы нам рассказали, что вам известно. А пока едем дальше. И дальше у нас будет розыгрыш призов.
Моторы. На правах рекламы. Партнер программы ООО «ММС РУС» – официальный дистрибьютор автомобилей «Митсубиши» в России. Внедорожник «Митсубиши Аутлендер». Яркий дизайн и характер самурая. Превосходная управляемость и обзорность. Просторный салон и вместительный багажник. «Митсубиши». Надежно. Подробности в официальных дилерских центрах «Митсубиши».
Итак, начинаем? Рубрика «Митсубиши» у нас.
И сложно сейчас говорить «Митсубиши», правда?
Да, это правда, потому что у меня у самого Outlander, и покупал я его когда-то как «Митсубиси», но...
А теперь вдруг бах, и ты едешь на «Митсубиши», смотри, Шадов, ты поднялся.
А расскажи, кстати, как ведущая программы «Русский язык» на радиостанции
«Говорит Москва». Какое отношение ты имеет к японским названиям?
Что случилось с «Митсубиши» или с «Митсубиси»?
А я думаю, что... Точнее, я не думаю, совершенно точно знаю. В какой-то момент «Митсубиши» стал настолько популярной маркой не только в Японии и в России, но еще и в странах англоговорящих. А им традиционно сочетание
«СХ». А у нас-то почему? У нас-то почему? Традиция, которая пересилила и стала суши, а не суси и так далее.
Конечно, да. Но суси у нас никогда не были сусями, они всегда были суши.
Да, потому что они, наверное, уже пришли как суши, но Митсубиси это ведь было как Митсубиси. Хорошо, мы разыгрываем, наверное, нужно...
Не Митсубиши.
К сожалению, да. Не Митсубиши, но разыгрываем зонт. Самурайский зонт с логотипом Митсубиши. Есть у нас и утешительные призы. Для того, чтобы выиграть зонт, нужно ответить правильно на три вопроса. Вопросы, кстати, на мой взгляд, легкие. Поэтому приглашаем вас к участию в нашей викторине 7373948 в 495-м коде.
Первый наш дозвонившийся будет с нами играть. И смотри, слушай, у нас желающих.
Да, люди хотят призы, поэтому, ну что.
Давай,
вот. Ну, давай
уже вот, да.
Пробуем.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, доброе утро, Александр Павлович.
Александр, играть будем?
Да, конечно. Попробуем.
А у вас какая машина, Александр?
Citroёn C4, Лада Калина.
Это прекрасно. Citroёn, кстати, есть... насколько я понимаю, Citroёn сотрудничает с Mitsubishi, у них есть вот этот...
Mitsubishi.
Это правда. Ладно, хорошо, поехали. Три прям несложных вопроса, и зонтик будет ваш. Если что, мы, может быть, что-то подскажем. Итак, вопрос первый. Как назывался Outlander, когда начались его первые продажи в 2001 году? Вот, мне кажется, вопрос легкий, но, опять же, наверное, потому что у меня у самого Outlander. Хорошо, есть три варианта ответа.
У нас есть три варианта, да.
AirTrek, AirStar, Airway.
Первый вариант повторить, пожалуйста.
AirTrek. AirTrek, AirStar, Airway.
Ну, предположу, что это AirStar, точно не знаю, но...
А вот и нет.
Нет,
тарам-парам-пам.
Пиу. Да, это AirTrek, причем этот автомобиль до сих пор можно видеть на каких-то уличных гонках, что для меня удивительно. Я, правда, не знаю, была ли там заряженная версия какая-то или нет. Но хорошо, если вопрос по зонтику снят, то у нас есть еще призы, поэтому розыгрыш продолжается. И второй вопрос. Нужно расставить в правильном порядке по убыванию...
По убыванию приоритета. Сначала что самое главное, что, а потом уже вот что так себе.
Да, вопрос вообще простой. Прям совсем простой на знание ПДД, но это прям какие-то самые начальные звания. Итак, есть знак, разметка, светофор и регулировщик. Нужно по убыванию расставить. Кто или что самое важное? Вот к перекрестку
подъезжаете. Итак, Александр, кто самый главный?
Знак, разметка, светофор и регулировщик.
Сначала идет регулировщик, потом светофор. При неработающем светофоре ориентируемся на знаки.
Ну и последний, соответственно, разведка. Бинго, это очень простой вопрос.
Это... Как минимум табличка под стекло вам уже гарантирована.
Правильный ответ, хорошо. Ну и третий вопрос, вот все-таки, наверное, сложный, но на подумать. На подумать, я думаю, что можно догадаться. Чем изначально занималась компания Mitsubishi? У вас в автомобиле не Mitsubishi, поэтому вряд ли следили за историей, но тем не менее... Три
Ничего
варианта
себе,
ответа.
У нее история началась...
В конце 19 века, да.
Да.
Три варианта ответа. Судостроение, швейные машинки и телефония. Чем изначально занималась компания Mitsubishi?
Да. Ну, вопрос сложный, будем, значит, как-то логически угадывать.
Здесь нет никакой логики, Александр, я вам подскажу. Логики нет вообще.
Это тебе так кажется.
Мне кажется, никакой.
Нет, один вариант можно...
Я вообще предположил, что кондиционерами, но я просто не знал, что она так давно уже занимается этим всем.
Да. Небольшая подсказка, чтобы сразу логику какую-то выстроить, и один вариант можно сразу отмести. В 1870 году, именно от этого года...
Ведет свое начало компании Mitsubishi.
Была основана некая фирма, которая вот чем-то занималась. Швейные машинки, телефония, судостроение в 870 году.
Так, ну давайте сразу предположим, что это были швейные машинки. Потому что в Японии очень швейное производство было развито, и швейные машинки до сих пор как бы в ходу японские.
А вы когда-нибудь видели вживую швейную машинку?
Да.
Швейную машинку, в смысле Mitsubishi?
Нет, живую нет.
Вот. И я тоже не видел.
И... Потому что ее никогда и не было.
Потому что ее действительно никогда не было. Хотя, черт его знает, Mitsubishi огромная корпорация, и там фотоаппараты Nikon, и что угодно. Все-таки это было судостроение изначально.
Так, ну, понятно. В любом случае, Александр,
в любом случае, вы
да,
классно
вы...
знаете
ПДД. Ну, приятно было поиграть.
Вы классно знаете ПДД, поэтому...
утешительный приз.
Да, мы дарим вам... табличку под стекло, правда, на табличке написано, если...
Если
мой внедорожник мешает вам...
Ну тогда пусть все думают, что у вас отличное чувство юмора, в конце концов, Александр.
У вас Лада Калина, если я правильно помню.
Ну да.
Вот, отлично для нее. Если мой внедорожник вам мешает, перезвоните, поэтому мы ваш номер записываем, и наши администраторы свяжутся с вами, объяснят, как забрать призы. Спасибо за участие. Завтра будет розыгрыш продолжаться всю неделю, поэтому шанс выиграть зонтик.
Самурайский.
Зонтик офигенный.
Самурайский.
Да. У меня был, кстати, подобный зонтик. Там был, конечно, не как у самурайского меча рукоятка, вот конкретно как у этого зонтика, но длинная высокая рукоятка, его носил также за спиной, как меч. И очень классно было наблюдать за взглядами полицейских, как у них менялся взгляд. Они сначала очень радовались, что видели человека с мечом, думали, сейчас его арестуют, потом как-то через некоторое мгновение осознавали, что это зонтик, и немножко расстраивались. Вот такие классные...
Ты неприятный человек, Шада, все-таки. Вот очень неприятный.
Ну что
делать? Любишь людей расстраивать.
Что делать? Зонтик можно будет выиграть в течение всей недели, поэтому следите за рубрикой, звоните. Ну, а мы едем дальше.
На правах рекламы. Партнер программы ООО «ММС РУС» – официальный дистрибьютор автомобилей «Митсубиши» в России. Внедорожник «Митсубиши Аутлендер» – яркий дизайн и характер самурая. Превосходная управляемость и обзорность, просторный салон и вместительный багажник. «Митсубиши» – надежно. Подробности в официальных дилерских центрах «Митсубиши». Моторы.
Так, ну про такси мы вам обещали новости, она действительно существует. Федеральная антимонопольная служба начала дело против GetTaxi, обвинив компанию в обманчивой рекламе. Система такая, значит, в рекламе сказано, что минимальная поездка на Гете стоит, обойдется вам в 50 рублей, на самом деле минимум это 68, потому что 50 это посадка и 18 рублей с каждой последующей минуты. То есть на 18 рублей как минимум вас обманывают.
Обманывают сразу, что важно. То есть, да, вроде прям... разница небольшая, но уже впечатление складывается.
Да, ну, в общем, вопрос у нас следующий к вам. Обман, раздражает ли вас, что вас обманывают таксисты? Обманывают ли они вас часто? Вообще, как вы относитесь к системе ценообразования в такси? И, ну, не знаю, вот последнее время все мои друзья очень сильно жалуются как раз на Гет, кстати, что когда они садятся в машину, видят вот эту вот цену, значит, последнюю, на которую они рассчитывают, ну, не знаю, твоя поездка обойдется тебе в 374 рубля. А потом ты приезжаешь на место, и оказывается, что она стоит 623. Это немножко тебя расстраивает, потому что на 623 ты как-то не рассчитывал.
У меня буквально недавно был случай на Убере.
На Убере,
да,
давай, расскажи.
Ровно такая история. Может быть, кстати... Этот таксист даже слышит. Тем не менее, Uber показывает 300 рублей. Думаю, прекрасно, все, цена меня устраивает. Еду, домой ехал, то есть никуда не опаздывал. Таксист спрашивает: братан, а ты, говорит, есть не хочешь?
Я говорю, я такой, ну как бы...
Честно говоря, не очень. Он говорит, здесь такая классная шаурма на МКАДе. Прям вот, я сегодня не ел с утра. Я думаю, ну я вроде домой еду, давай заедем. Я посижу в машине, ты поешь спокойно. Посидели, человек поел, потому что Uber же показывает
фиксированную
стоимость, поэтому я уверен, что с меня эти 300 рублей снимут. Человек поел, прекрасно, довольный. Приезжаем домой, 650.
Ничего себе человек поел, да? Прям вот за шаурму ты ему заплатил.
В том-то и дело, человек поел, еще и я ему за это денег дал. Вот.
Что ты ему говоришь?
Нет, снимается уже деньги немножко попозже, человек уже уехал.
А-а-а.
Да, при этом я все-таки написал письмо в Uber, и деньги вернули. Но у меня все равно закрадывается некое подозрение, не специально ли это человек сделал.
Ты думаешь?
Я не думаю, я...
Ты подозреваешь,
я подозреваю
Александр Шадов сегодня.
Я подозреваю, наверное, может быть, не стоит всегда плохо о людях думать, и человек правда хотел есть, и сам не знал, что такая ситуация, но тем не менее...
А почему так произошло? Потому что, я не знаю, ну, навигатор, который отслеживает перемещение, расценил вот этот ваш заезд в шаурмичную...
навигатор же не знает. Если бы я захотел поесть шаурмы, наверное бы это... я должен был оплачивать.
Это как будто бы заезд куда-то,
да,
промежуточная,
да,
точка. Вот, ну, поэтому цена увеличивается.
Но если, если какая-то кнопка в такси, что может ли он приостановить поездку, когда есть необходимость у самого таксиста, например. Ну, не знаю, колесо пробило, поменять.
Я не знаю, в какой-то момент, тут совсем недавно я ехала, домой ехала со свадьбы, мне очень хотелось домой, как ты понимаешь, в этот момент, вдруг это ночь, я так открываю один глаз на заднем сиденье, понимаю, что мы стоим где-то в центре города.
Хотя бы нашего города.
Нашего, да, где-то в Москве, и говорю, слушайте, а что мы здесь делаем, вы можете объяснить? Он такой, мне тут надо на заправку. Чувак, ты мог хотя бы предупредить, что тебе надо на заправку? Ну, блин, ну так не делают.
И опять же, это оплачивают все равно пассажиру. Давайте послушаем ваши впечатления. Обманывают нас, не обманывают. Что происходит с такси?
737-3948, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, меня зовут Олег Насиди, хотел бы высказаться. Но что хочу сказать, что обманывают, тоже часто стал замечать. Недавно ехал с мероприятия на Uber, причем не на простом, а там небольшая поездка была на Блэке. Цена была нормальная, но я прям явно видел, как едет водитель по навигатору. Может быть, он и знает дорогу, но он едет по навигатору. И специально проезжает и начинает кружить, петлять. Я первый раз не обратил внимания, но не стал ему ничего сказать. Но когда он это сделал второй раз, я уже стал возмущаться, как бы, и он меня довез намного быстрее. То есть это первая уловка, потом вторая уловка. Я точно знаю, все это делают на Uber, потому что у меня друг работает как бы... Он сдает машины в аренду и знает эту подноготную изнутри. То есть что они делают? Пока вы вызвали Uber, вы подходите, то есть машина подъезжает, вы еще не вышли. Они уже нажимают так, что как если бы поездка началась. Это делают все абсолютно. Uber Black, Select, Uber X.
А теперь это имеет смысл, когда фиксированная цена?
Конечно, имеет. Но вы сейчас сами рассказали историю о том, что у вас было 300 рублей, а потом 650. Он подъехал, нажал кнопку, что вы в движении. Пока вы вышли 5-7 минут, это все потом накинется. То, что они сделали фиксированное, это не окончательная поездка. Это как бы...
Да, я вот... Яндекс вообще так красивенько пишет. Примерная цена вашей поездки. Ну, как
да,
бы примерная...
примерная цена, и, как правило, она всегда меняется. Всегда. Поэтому в Uber делают абсолютно так все. Поэтому, ну, знаете как, еще такой момент. Если ты сам ездишь на машине, обманывают либо шутом, либо они едут медленно, тогда можно ехать, например, 80 км в час, там 79. Они будут ехать 60. Конечно, если это пешеход пользуется, не пользуясь машиной, да, он не очень замечает вот такие всякие нюансы, но они обманывают абсолютно все.
Хорошо, спасибо. А вот обманывают абсолютно все. А кто-то у нас есть из слушателей, кто работает в такси? Наверняка ведь сейчас стоят где-нибудь в пробках... Наверняка без заказов. Да. Вы обманываете людей или нет?
625-й нам еще пока пишет, обманывает. Uber все поездки обходятся в итоге почти в два раза дороже. Писал в Uber, ругался, вернули, но не все деньги. Вы очень недоволен.
Такое вот наблюдение. Алло, доброе утро.
Да, здравствуйте. Я на Uber работаю, да? Вот уже получается второй год. Вот. Ну, слушайте, вот тот человек сказал только что, что если включить счетчик, когда подъедет на адрес, Uber поменяет стоимость только если время изменится на 30%. И если время изменится расстояние на 30%. Когда тарифы фиксированы, вот это вот нажатие счетчика...
Уже не имеет смысла.
Не имеет. Водитель, скорее всего, просто хочет посмотреть, куда он едет. Потому что когда он принимает заказ, он не видит, куда он поедет. И водитель не знает, за сколько он поедет. Понимаете? То есть он видит только, где забрать пассажира, рейтинг пассажира и коэффициент, если он действует. Да? То есть, а куда и за сколько, он не знает. И многие водители хитрят. Вот подъехали... Нажали на начать поездку, посмотрели куда и сделали отмену. Но сейчас нельзя отменить, когда вы уже начали поездку. Понимаете, то есть, например, лучше делать как? Приехать и ждать. 10 минут пассажир не выходит, он имеет право отменить поездку, то есть он свои деньги все равно получит. Вот. Угу. А вот это уже не катит. Трек поездки все равно записывается, да? Даже вот это Внуково, когда перебрасывает, Uber возвращает деньги. Если явно, что водитель обманывает, да, то есть вот как вы рассказали, вы заехали, если поездка изменилась, говорю, на 30% по времени, то он изменит, да. Скорее всего, у вас она изменилась. Тогда он уже считал по фактическому. Да, тогда он уже взял фактическое время и фактическое расстояние. Вот. И также Яндекс. Как я сам не пробовал, как мы не экспериментировали, вы их не обманете. Это вот уже какие-то слишком хитрые таксисты, но реально это технически очень сложно.
Но это забавная ваша фраза, как я сам не пробовал, как не старался. То есть вы планировали обмануть, да?
А потому что мы в минус теперь работаем, понимаете? Он, вот, например, сейчас у меня вот была поездка, да? Uber мне показал, что ехать по Uber навигатору 23 минуты. Я фактически ехал 36, и он мне закрыл поездку как за 23 минуты. Понимаете? И здесь, наоборот, за счет вот этой фиксы таксисты стали быстрее ездить, да, потому что
это
короче маршрут.
Это правда, я тоже это заметил, потому что раньше меня, конечно, это очень раздражало, когда там по абсолютно пустой ночной Варшавке, на которой можно ехать 80 по правилам, люди едут 60.
Нет, сейчас скорее проблема будет, вот такси везет, говорят, рухнуло, потому что с 1 числа запретили. Я не знаю, я с бородой хожу, и меня уже гаишники, наверное, раз 15 остановили, короче. Ну, они берут права в руки, видят, что
да,
очистки
да, да,
сразу
да.
все. Да, поэтому, может быть, сейчас коэффициенты высокие, такси не хватает в городе. Реально не хватает, очень много машин пропало с линии.
Это вот, после вот этого закона о том, что с российскими правами...
Я раньше сам работал в ГАИ, и вот я с друзьями разговаривал, они говорят, даже такие бумаги пришли в ГАИ, что даже не помогать им получать права. То сейчас же все кинулись в автошколу и в это, да, и ну, ищут связи, и даже гаишники сейчас не хотят связываться, чтобы им делать водительские.
Неожиданное наблюдение, понятно.
Да, так к чемпионату готовится, к чемпионату.
Я понял, хорошо, спасибо, вот.
Да. До свидания.
До свидания.
Кстати, по поводу повышающих коэффициентов, это действительно.
Вот у этих взятки не брать. Вот.
Ну да.
Да, вот у этих взятки берите, у этих нет.
Хорошо, зарабатывайте, как хотите. Да, на самом деле, повышающие коэффициенты, особенно это касается моментов, когда тебе нужно что-нибудь утром. Нет, бывает такое, что мне нужно отвезти ребенка в детский сад на такси. И если, к сожалению, вот у Яндекса, например, нет такой возможности заказать такси заранее. То есть раньше она была, ты мог вечером заказать такси себе на 8:30.
Но сейчас разве есть какая-то проблема? Приезжает, в общем, ближайшая машина, ну, 10 минут. Ну,
Саш, ты знаешь, последний раз, это вот было, мне кажется, в пятницу, я ждала 23 минуты. 23 минуты – это долго.
Это действительно долго.
То есть я понимаю, что у меня ребенок не успевает в детский сад, мне надо ее покормить дома. Но это определенные сложности, которые, ну, тебе как человеку бездетному пока еще не понять.
Да, но при этом я, кстати, помню вот это такси, когда не было никаких приложений, ты заказываешь машину на утро заранее, вот то, о чем ты рассказываешь.
Да.
А потом утром звонит девушка, а ну, здравствуйте, у нас машинки свободной нет. А я зачем заказывал с вечера?
Вот.
Сейчас приезжает ближайшая машина, это классно. Все-таки об обманах в такси мы хотели бы продолжить разговор. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. Это, в принципе, так, езжу на такси, где-то так подрабатываю, и Яндекс. Обычно, я расскажу, как клиенты обычно хитрят, потому что там есть, с детьми особенно, заказывают, а дополнительную услугу детское кресло не заказывают. Я вообще думаю, что, в принципе...
А вы можете не везти пассажира? Ну вот вы приехали, вы видите с ребенком. В случае остановки вы будете платить как водитель штраф, потому что это ваше нарушение. Вы везете человека с ребенком, но не в кресле.
Хитрый пассажир говорит, я заплачу штраф, вези меня, я уже не могу больше ждать.
Ну вы знаете, я обычно везу, потому что у меня есть кресло, я его уже бесплатно предоставляю, потому что заикаюсь, что лучше бы доплатить, но в итоге получается, что лучше не заикаться, потому что в дальнейшем тебе клиент за бесплатно проедет на кресле.
Кресло, кстати? Я вот не обращал никогда...
100 рублей.
100 рублей, да? Не обращал никогда внимания на...
Плюс еще хоть как-нибудь поставили минимальную тарификацию для водителей, то есть чтобы для водителя было тоже интересно. Я, например, вожу на комфорте, у меня Октавия, то есть возить там поездки по 100 рублей, но мне неинтересно. Я салон сделал хороший, то есть, в принципе... Тоже как водители вы должны нас понимать, потому что ставишь пробку и где-то едешь за 200 рублей, там целый час тратишь, ну, тоже бывает такое.
Хорошо, спасибо, кстати.
Вот сейчас нам будут жаловаться водители активно очень.
Нет, ты сказал о том, что ты не знаешь цену поездки на такси с ребенком. Ты заказывал...
Я всегда заказываю в детском кресле.
А, с детским креслом.
Да. Я просто не обращаю внимания на то, что
цена как-то... Я практически тебя подловил.
Нет,
ты не обращаешь внимания на деньги, которые тратишь, я понял. Хорошо, давайте, может быть, нам кто-то еще расскажет, кто кого больше обманывает, пассажиры таксистов или таксисты пассажиров?
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Дим Борисович. Вот тот вот пример, который вы сказали, что 23 минуты ожидали в пятницу, точно такой же пример можно в обратную сторону привести, как вам выйти из этой ситуации, как, опять же, хитрят клиенты. Человек заказывает три машины, опаздывает, чтобы не ждать 23 минуты. И как в лотерее, кто первый успел, на той машине клиент едет. В частности, вот как раз в пятницу такой вариант, в больницу люди опаздывали на Подольских курсантов, да, 26, по-моему, адрес. В конечном итоге закончилось чем? Если клиент успевает или хочет делать отмену, а он торопится, он две отмены из трех все равно не делает. Приехал три машины, три водителя, и человек уехал на одну из них, чтобы не ждать. Но машина была первая через 7 минут, вторая подъехала через 3 минуты после этого. Я приехал и на одну, и на вторую машину понаблюдал. Вот вам простой ответ.
Хорошо, спасибо. Один из наших слушателей рассказывал, что если ждешь 10 минут, спасибо.
Да, то деньги все равно списываются.
Деньги все равно возмещают, да. Таксист уже все равно не бесплатно съездил. Но у нас кончилось время. Это была программа «Моторы». Ждем Рому Щукина, но он уехал не на один день. смотрит, будет катать Мазду, приедет, все расскажет. Завтра будет Александр Капков. Сегодня провели программу Евгения Фомина.
Александр Шадов, впереди подъем. Пока.
Новости.